Слава нашему Господу! По милости Господней мы движемся дальше в исследовании Священных Писаний и достигаем Римлянов 5 главы, 5 стих. Сегодня, по милости Господней, будем рассуждать об этом вопросе. Здесь описывается, но мы прочитаем со 2 стиха, чтобы видеть линию рассуждения, в которую мы будем подходить. Римлянам 5 главы со 2 читаем. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мы когда-то коснемся, возможно, может быть, даже в этот четверг этой стороны, потому что сегодня мы не успеем охватить тему о надежде. И здесь говорится, вот эта благодать, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. И вот теперь 5 стих. «А надежда не постыжает». Какая надежда не постыжает? Потому что надеяться можно на себя, можно надеяться на человеков, можно надеяться на обстоятельства, на понимание, на хитрость, на лукавство, даже на грехи, на беззаконие. И все это будет надежда. И есть такая надежда, которую Бог оправдывает, которую защищает, и которая является добрым Божьим благословением для человека. А есть надежда не сбывающейся мечты, есть надежда, ой, мы сегодня коснемся этих вопросов. И прежде чем мы подойдем, надежда славы Божьей, нам сегодня надо будет разобрать немалые моменты, в чем мы находимся, до чего мы достигли. А надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья изжила сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому 5 стих покамест как таковой не рассуждаем. Мы покамест рассматривать будем вообще линию надежды. Что есть надежда? У этого слова или понимания значения этого слова очень много значений. Но мы сегодня обратим наше внимание на два основных, которые нам необходимы для рассуждения. Ожидать с уверенностью. Можно ожидать и потерять уверенность. А тут рассматривается вопрос «ожидать» и ожидать с уверенностью. И вторая грань – отсутствие отчаяния. Вот обстановка, а у человека присутствие отчаяния. Значит, здесь ненормально что-то с надеждой. Но мы сегодня пока и не эту сторону разбираем. Мы будем двигаться дальше. Дело в том, что, чтобы понять о значении надежды, как оно происходит, очень хороший пример описывается в Деянии апостолов 27 главы. Оттуда мы берем рассмотрение обстановки, которая воздействовала на надежду, и как в этой обстановке надежда себя вела. Надежда у людей, чем она поддерживается? Дело в том, что мы сегодня обнаружим, что на надежду можно и нужно опираться. Но бывают такие моменты, когда на что-то, на кого-то опираются, а это как надломленная трость. Вот ты оперся, а этот человек тебя подвел. Или ищешь на кого опереться, и опереться не на кого, не на чего. И у человека такие жалкие надежды. Необоснованные, неоправданные, неподтверждающиеся. Деяния апостолов, 27 главы 14 стиха, мы прочитаем события. Это когда апостол Павел, он уже плыл как осужденный за имя Господня и направлялся к корабле в Рим, и вот этот корабль постигло бедствие. И там описывается вопрос, если немножко раньше по этой главе смотреть, но сотник больше доверял словам начальника корабля и кормчему, нежели словам Павла. Почему? Потому что каждый из них проталкивал свои интересы. Почему-то они хотели торопиться, их это устраивало. Ведь дело в том, что опытные моряки, они должны были знать, можно ли иметь такую шаткую надежду? Там мы проскочим, да ничего, все нормально. Ну и вот они получили желаемый ветер. И говорят, все, вот то, что мы ожидали. Сбылась наша надежда, мы на нее надеялись. И недолго проходит время, беда. 14 стих и дальше. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон, то есть против южного ветра, который их устраивал. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Страшные две фразы. схватило так, что не мог противиться ветру. Дальше. И мы носились, отдавшись волнам. Это отдаться уже на произвол, уже все. Ну, ты ничего не можешь сделать. И вот тут начинаются события. Кто на чем строил, кто что ожидал, у кого какая была надежда, кто на что надеялся, на кого надеялся, и так дальше. И набежавшие на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Поднявшие ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, значит, еще сильнее пошла буря, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Оказывается, у людей, у большинства присутствующих на этом корабле, надежда основана была на корабль, а надежда на корабль основывалась на удачный ветер, на удачную погоду, на климатические условия, сопутствующие и содействующие. Позвольте, на что надеется рыба, которая идет вверх против течения реки и даже поднимается по водопаду? На нее надежды нету. Это одушевленное существо, но это не человек. Это рыба. У нее инстинкты вложены. Вы знаете, позвольте, я хотел бы заострить наше внимание на одной большой-большой глубине. Когда, если сейчас я буду говорить о духовных инстинктах, внутренности человека, то для нас кажется что-то умопомрачительное. Но если принципиально это водительство Божье, когда мы доверяемся, и у нас в сборниках есть песнопение, куда идти не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, Он путь мне проложил. И вот я Ему, говорит, доверяюсь, без всякого если, зачем и почему. Что это значит? Это что-то напоминает рыбу. Есть интересная фраза. Живая рыба всегда идет против течения. А та, которая больная, нездоровая, она отдается течению. Павел говорит, я течение сохранил, совершил. А теперь готовится мне награда, венец. Он сказал, говорит, о Божьем течении, я говорю, не о людском течении. Мы сегодня это не будем касаться. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала, не исчезла пока, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И за что не цеплялись, оно обрывалось. Обвязали корабль, надежда не сбывается. Обуревание такое, что приходится сбрасывать груз. Ну, вроде теперь вопрос решился. Вроде помогло, ненадолго, лучше не стало. Эти обстоятельства, говорит, вынуждают нас собственными руками повыбрасывать. Уже и после этого ничего опять не получается. Как бы безысходность. И постепенно угасает всякая надежда. Мы просто берем этот пример, и мы будем дальше рассуждать по теме. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Дальше интересная фраза. «Теперь же убеждаю вас, ободритесь». Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Павел уже получил подтверждение. А у людей надежда основана на что? Ага, ты сказал, значит, должно скоро исполниться то, что ты говоришь. Проходит время, исполнение обещанного не происходит. Состояние на корабле остается таким же удручающим. Но только не у Павла. И я не думаю, что у Павла было удручающее состояние. Там говорилось о надежде. Но дело в том, что Бог в свое время говорил Павлу, «Павел, ты будешь свидетельствовать!» «Господи, что ты для меня определил? Как дальше мы будем поступать?» Дальше. Я дальше буду читать, и мы прочитаем до, возможно, 36 стиха. В 14-ю ночь, как мы на Симе были в Адриатическом море около полночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле. Вымеривши глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии вымерили опять, нашли 15 сажен. То есть, понятно, приближаемся к берегу. Дальше. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Была отсечена надежда к самоспасению, самой помощи. Дальше. Пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Вот здесь мы разбираем просто пример, что происходит с надеждой, на чем она основана, чем она поддерживается и как на нее можно опираться, и что происходит в людях. Дело в том, что... Интересно, если бы мы с вами были бы на этом корабле, что делали бы мы? Дальше. Почему я так говорю? Потому что мне вспоминаются моменты, мы как-то с вами исследовали в других случаях, исследования Священного Писания, не помню в какой теме, и вспоминали довольно-таки свежее, может быть, ну как свежее, ну несколько лет тут, история, события, почти совершившееся крушение самолета, перелетавшего с Америки в Европу. И там было немалое количество славян, ну, всех с той страны называют славянами, даже людей Средней Азии, кавказского происхождения, им далеко до славян, ну, их всех так называют. И дело в том, что там в самолете немалое количество было христиан, и когда объявили, что самолет разворачивается и уходит назад на Америку, потому что отказывают двигатели там один за другим и так дальше, и, возможно, посадка на океан, и при том не близко возле берега, то там началось. Что у неверующих началось, можно представить. А что у верующих началось? Можно тоже представить. И кто рассказывал, говорит: передо мной жизнь моя пролетела. Быстренько этот человек, он или она, неважно, эта душа начинает приводить свою жизнь в порядок. Скорее, 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 скорее. И получается общение с Богом, ну так надо понимать, такое реальное, знаете, как будто в комнатке отдельной для исповедания. Я это не укоряю, я просто рассуждаю. Я не знаю, как эта душа себя вела, не могу сказать. Но, говорит, я видела, что творилось с христианами. Мало, практически никто фактически не вел себя подобающим образом. Значит, была паника, отсутствие всякой надежды. Почему? Что бы мы делали? Все зависит от того, что у нас в жизни. Все зависит от того, как мы живем. И вот когда острые события приходят на человека, то человек выдает именно то, что у него там есть. В узких событиях, обстоятельствах человек не успевает контролировать, как продает себя, не успевая накинуть маску, сориентироваться и удержать духовное равновесие. В кавычках духовное равновесие. Не по вопросу надежды, но по вопросу вскрытия своей внутренности. Две женщины: мой ребенок, Соломон говорит, так чей? Это говорит мой, давайте ребенка и меч рубим и раздаем пополам. И вот до сих пор все, что было спрятано в каждой из них, оно вышло наружу очень понятным образом. И объяснять потом будет незачем. Ну, я мать, и потому я это сделал. Но мы это, говорит, понимаем. Ну, вы меня поймите, но это не мой ребенок, потому я сделала. Мы тебя понимаем, не надо объяснять. Дело в том, что в таких очень тесных обстоятельствах мы ведем себя так, Как должны себя вести, только должны не потому, что должны, а потому, что там стиль, образ жизни, хождение вот там во внутренности. Вот и все. Оно вылазит наружу. И когда мы попадаем в теснины, где проверка идет нашей веры, нашей любви, надежды, вот тут моментально все вылазит наружу. И вот теперь мы с вами будем определяться, а что у нас с надеждой? А за счет чего надежда держится? За счет чего она питается? Может быть, мы в сегодняшней первой части не охватим этого вопроса, потому что нам нужно будет рассмотреть очень многие отрицательные вопросы. Сначала нужно отрицательное найти, чтобы от него избавиться, для того, чтобы выйти в то Божье благословенное, которое Бог желает, чтобы наша надежда в том росла. Следующий момент. Мы будем читать, интересно описывается, в притчах. В 13 главе мы прочитаем 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце». Это притчи 13:12. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Вот теперь вопрос. Вот это «долго не сбывающаяся», сколько это период времени? Чем это мерить? Неоднократно практика жизни народа Божьего ветхозаветных времен показывала, что если люди были в грешном состоянии, они теряли всякую надежду на Бога. И они ожидали любого выхода, любой помощи. Если помощь не придет, они готовы были сдать город в плен. Они готовы были сдать государство в плен. Они готовы были выйти и, знаете, поругание на свои тела взять, чтобы им выкололи правый глаз. История показывает такие моменты. Если в полной Библии рассмотреть этот пример в книге Иудив, глава Алаферна, если вы знаете эту историю, то там интересный момент. Она говорит: слушайте, до чего, говорит, вы дошли? Вы дошли до того, что вы согласны уже сдать город. А почему? А потому что детям пить нечего и есть нечего, и они уже умирают на улицах. И из-за того, что никакой помощи нету, никто из окружающих городов Израиля к вам не приходит на помощь, вы готовы сдать этот город. Парадокс. В чем заключающийся? Дело в том, что этот город еще долго держался. И когда у них надежда уже рухнула, так надо понимать, или уже не оставалось никакой надежды на спасение, и что они выйдут с этого положения, Бог, видя это, вышел к ним навстречу. И там интересный момент, когда Алаферн собирает военный совет, задает вопрос: что это за народ этого города Витулея, кажется, такое произношение городка? Такой, говорит, маленький, почему, говорит, они не выходят ко мне навстречу? И, ну, что вы о нем знаете? То есть дайте информацию, сводку дайте. Поднимается один из военных начальников и говорит: это народ Израиля, которого Бог вывел сильной рукой с Египта. И начинает рассказывать о чудесах, какими Бог выводил с Египта. Между прочим, такую же постановку вопроса поставил в свое время Гедеон, когда к нему ангел подошел и сказал: «Бог с тобой, муж сильный». Он отвечает: «Если Бог с нами, где то, о чем говорили нам отцы, что такой сильной рукой Бог вывел?» Он говорит: «Вот с этой силой твоей». Вот эта сила твоя, это понимание, это обновление надежды, ты можешь стать. Дальше. И когда вот этот военачальник или полководец какой-то маленького какого-то большого, или, как сказать, большого отряда там ихнего, засвидетельствовал и говорит интереснейший вывод. И он сказал такую фразу, насколько я помню, говорит: послушай, если среди этого народа есть беззаконие, то ты их возьмешь. Ты потерь не понесешь. Но если среди них нету беззакония, если беззакония есть, ты их возьмешь. Но если беззакония нету, то лучше уходи, иначе ты пострадаешь. И пострадаешь так, что с позором, ну, не знаю, он понимал о том, что этот Алаферн живой уйдет или его уже не будет. Что ты сказал? Ты, говорит, ослабляешь руки моих воинов. Связать его, отвезти под стены этого города. И, говорит, я когда возьму этот город, я тебя там, говорит, на площади повешу. Библия повествует о том, что этот человек был приведен и брошен под ворота города. И когда связавшие ушли, то стража сверху, видя эту картину, его ввела и отвели в царский дом. Кто ты, что ты, зачем ты здесь? И он рассказывает, зачем он здесь. Я сказал, что Бог с вами, и Бог вас вывел из Египта сильной рукой. И я сказал о том, что если среди вас Бог, то лучше уйти. Но если у вас есть беззаконие, то вас возьмут, и очень просто. Вот эта проповедь безбожника, свидетельство, их привело к покаянию. Дальше. Там был у них пост, молитва, исповедание, праздник, слезы, исправление, обеты Господу, что они приведут свою жизнь в порядок. У них произошло изменение. И их, знаете, их взяли за живое. За что живое? Ведь вы же народ Божий. Вы теряете надежду, потому что вы во грехах. Так надежду кто теряет? Потому что люди во грехах. И там было настолько подъем внутренний, что неприятель был уничтожен. И уничтожено очень просто. Просто голова Алаферна была отрублена, ее просто взяли и выставили. И когда показали, вот ваш полководец, который вас сюда привел, и вот его вопрос уже решился. На остальных страх напал, они там побежали, и никто их не бил. Они помогали друг другу умереть. Просто нужно было забрать уже то, что там было. Послушайте, надежда. Итак, вопрос. Здесь написано, в притчах читаем, надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Если мы долго ждем по причине того, что хочет Бог, ну, будем утверждаться и укрепляться, и найдем чем и как. Но если мы долго ждем исполнения по причине нашей греховности, то мы не тем занимаемся, нам надо привести свою жизнь в порядок. Но только не для того, чтобы получить ожидаемое. В противном случае это страшная картина. Почему? Описывается первое послание Коринфянам. Мы прочитаем 15 главы. Только 19 стих. Там очень объемный вопрос, мы берем только 19. 1 Коринфянам, 15 главы, 19 стих. Здесь написано, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Получается, надежда на Бога, что ты вот сейчас решишь наши вопросы, потому что мы покаялись. Но это же сделка. Это же выгода, это же коммерция. Это называется люди, которые понимают, что благочестие служит для прибытка. О, если будем благочестивыми, у нас будет прибыток. В чем он заключается? В решении наших проблем. Каких проблем? Грехи, которые у нас вылезли наружу, в наших детях, в наших внуках, правнуках и так дальше. Вот эти грехи исчезнут. Подожди. О чем разговор? Чтобы было понятно, мы с вами касались, я не помню, какой темы, интересный такой момент. Мне всегда приходилось его слышать, только в разных вариантах, особенно когда работаешь с подростками. И те, которым было по 13, по 14 лет, что они понимают? Ой, сколько понимают. Сколько они понимают истины Слова Божьего. Это правда. И вот к родителям подходит и спрашивает, а для чего надо жить чисто и свято? И родители христиане отвечают, иначе в небо не попадешь. Слушайте только внимательно. И подросток говорит, в таком случае я не хочу так поступать. Почему? Звучит нехорошо, правда? Вот ты должна жить свято, иначе ты в небо не попадешь. Это выгода. Жить чисто и свято не потому, что в небо попадешь или не попадешь, а что-то приятное сделать моему небесному Отцу по справедливости, чтобы его обрадовать, но не потому, что он мне какую-то конфетку даст. Понимаем, нет? Скажите, ну вот интересно, если, говорит, даже не будет волов в загоне там, или овец там и так дальше, виноградник там не даст своего плода, смоковница и так дальше, ну ничего не будет. Я и тогда буду благодарить тебя независимо от того, что я имею или не имею. Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. То есть я хочу с тобою быть, Боже, потому что ты оставил ради меня небо. Ты так возлюбил, что отдал своего Сына Единородного. И вот это разные вещи. Разные вещи. Знаете, у людей века сего в некоторых случаях мозги бывают более просвещены. Знаете, что они говорят? С милым рай в шалаше. Где рай? Вы знаете, они откуда взяли это? Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле? По-другому звучит. Господи, ты меня спас от греха, от погибели, от вечной смерти. Остальное меня больше не интересует. Я хочу быть преданным, преданное только тебе, полностью и абсолютно. Не из-за того, чтобы в небе быть с тобою. Понимаем, нет? Надежда. На чем она основана? Надежда. Берем следующий момент Священного Писания. Мы его исследовали в других случаях. Сегодня к этому моменту. Первая книга царств. 30 глава. Это описывается история, когда Давид жил в филистимлян. Дали ему Секелак. И там у него собралось немалое количество народа. Первое царство 30 главы. И там описывается момент, что Давид был приглашен на войну со своими воинами. Они пошли, потом их отправили назад. Вопрос не в этом. И вот за этот период времени, пока они пошли на войну, и с войны их отправили назад, они еще не воевали. А война должна была быть против народа Израиля. Они приходят и видят беду. Первая книга Царств, 30 глава, мы будем читать с 1 и, возможно, по 7 немножко, может быть, дальше. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, амаликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак, сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но вели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, жены их, сыновья их, дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка, потому что Навал уже был похоронен. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Видя пожарище, видя обстоятельства, укрепляется. За счет чего? Читаем дальше. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову. У меня вопрос. Так когда Давид укрепился надеждой на Господа? Он укрепился надеждой на Господа и тогда сказал священнику? Или он укрепился надеждою после того, как получил слово через священника? Думаем, думаем. Это наподобие проверка, знаете, какая? Вот когда приходилось рассказывать в момент, две девчонки неверующие, молочница приносила молоко, и вот они, потом был такой момент, что бежали на перегонки, кто возьмет какую бутылку, и вот одна бежала и схватила бутылку, как вы думаете, какую? И народ сразу делился точно на два лагеря. Особенно молодежь, взрослые, они более выдержаны, они быстренько высчитывают, а молодежь быстрая бывает на язык, чтобы сказать. И кто хватал всегда бутылки, где поменьше, говорит, там, где поменьше, схватило. А те, которые привыкли хватать бутылки, где побольше, кричат, та, которая побольше. Я говорю, ну вот вы сами себя и продали, и рассказали, кто вы, что они. А, но уже поздно. Нет, не поздно, хорошо. Для того, чтобы мы проверили. Скажите, пожалуйста, я встречный вопрос задаю по этой обстановке, а потом дальше движемся. Значит, надежда тогда, Господи, если я догоню, отыму и все верну, значит, надежда на Господа. Я останавливаюсь в этом вопросе. Берем пример трех мужей или юношей, которых бросили в горящую печь. Сидрах, Месах, Авдинага. Надежда у них на Бога, да, или на кого? На Бога. Вопрос. На Бога, хранящего их от печи, или на Бога и не хранящего их от печи? На какого Бога? Что они сказали? Силен наш Бог, но если даже нет, мы согласны, потому что мы надеемся не на обстоятельства, какие нам Бог создаст. Наша надежда не на них. И не на Бога, который даст нам добрые нам обстоятельства, выгодные нам, необходимые на наш взгляд. У нас надежда на Него, даже если мы умрем. Дело в том, что иметь приговор к смерти, тогда будем надеяться на Бога, воскрешающего умерших. Если мы не надеемся на Бога, это первый признак, мы не приговорены к вопросу, ну, безысходных обстоятельств. И вот тут дьявол начинает нами управлять и манипулировать, играть на чувствах и создавать для нас такое состояние, как только не так, как мы нарисовали картину, все, мы мечемся. Дело в том, что мне приходилось видеть людей, которые настроили себя на то, что их не половины уверуют, примут Христа своим Спасителем еще при жизни. Я молчу. Кто-то настраивается на то, что их дети при их жизни примут Христа своим Спасителем. Поймите, это прекрасно, это чудесно, благослови Господь, чтобы прямо сейчас это случилось. Но бывают моменты в жизни, когда эти вопросы решаются, ну, человек уже ушел с этой земли. Так важно не то, чтобы на этой земле решился вопрос и моими глазами увидеть. Важно то, что я имею документ. Какой? Бог сказал, все они будут со мной у Белого престола. Все, можно спокойно уходить даже с земли. Это же закон. Поймите, она очень сильно молилась, чтобы ее спутник стал верующим. У них 8, 10, 12 детей. Младшему лет 16-18. Простая математика, вы можете представить их возраст. И, наконец, мне звонок. Приходи, ты знаешь, он определился в Боге, я раз не помню, какие слова, в смысле того, что он вступил в завет с Богом через водное крещение. И я прихожу, человек, разных мне приходилось видеть людей, и лежащих тоже. Таких много, поэтому не думайте, о ком я говорю, оно вам не надо. Это могло быть в любом штате, в любом городе и тому подобное. По многим странам мне не приходилось ездить, вопрос не в этом. И я увидал, этому человеку преподали водное крещение прямо на кровати. Вот опустили на кровати и преподали. Я таких крещений много знаю. И этот человек долго не мог говорить, ему было трудновато физически. И когда я вышел, то спутница жизни говорит, Сережа, ты представляешь, мы будем вместе служить Богу. Я посмотрел в глаза и понял, мне нужно скорее убегать с этого дома. Иначе я продам то, что они скоро его будут отправлять в вечный свой дом. Я быстренько-быстренько сказал, извините, ну с миром Божьим. Дело в том, что он через пару дней отправился в вечный свой дом. Но человек всю жизнь ставил для себя свою надежду. Поймите, получается, мы заставляем Бога, ты сделай по-нашему, иначе наше сердце расстроится. Мы тебе покажем, как мы хотим. Были такие, которые говорят, слушай, ну скажи, что мои дети должны стать христианами при моей жизни. Я говорю, я не знаю. Я знаю, что силен Бог, но есть тайны, которые я не знаю. И почему Бог сделает так? Это Его тайны. Вопрос-то не в этом. Наши надежды на чем обоснованы? Скажите, пожалуйста. Они не бывают в этих случаях обоснованы? Вот той семье вот сейчас произошло, у той семьи вот сейчас произошло, вот той вот тогда, вот той вот тогда. Мне известен случай, таких тоже масса моментов, но один сейчас быстро пришел на память. Было такое, что в одной семье беда, страшная беда. Семья служителя, все дети под откос в плане греховного мира. Они не маленькие по возрасту, ничего не получается. Что за причины, Бог знает. Причины бывают разные. И вот в день, и этот день был, последний день поста главы семейства. Я не помню, 30 дней сквозной пост шел или 40, не могу я сказать, или с каким-то подкреплением, ну, неважно. Но где-то в 12 ночи, в день воскресенья, этот пост у этого человека заканчивался. И в воскресенье дневное собрание, народа масса, Бог привел своих сыновей, через которых, а что остальные не сыновья, нет, сыновья, и дочери тоже. Но там пошло действие, и пошли на покаяние массы, толпы, молодежь, подростки, а этот отец... Служитель поворачивается, а его детей никого нет. Ни впереди на покаянии, ни в рядах, ни там в конце. Идут следующие, следующие толпы, массы, он поворачивается, нету, 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 нету. Только чтобы мы никого не судили, пожалуйста. И потом, когда закончилось собрание, стали его ковырять. «Ну, а где твои дети?» «Вот видишь, а наши покаялись». А еще служители, ты у нас. Как ты можешь нас учить? И вот в этом состоянии надо понимать, я не знаю внутренность этого человека. Он пошел домой, знаем, да, как? Но я в уверенности, что у него надежда. Господи, сегодня 12 ночи, с воскресенья на понедельник. Заканчивается последний день поста. Боже, но последнее слово за тобою. Бог совершил чудное свое действие.
К нему в этот дом стали стекаться те, которые сопереживали. Может быть, их дети покаялись, а может быть, никогда не нужно было каяться, уже решился вопрос. А может быть, и их не пришли, это уже детали. Но они пришли поддерживать, чтобы его надежда, надо так понимать, осталась в доверии к Богу. Боже, ну ты знаешь, ну просто хотелось иметь определенность. Не потому, что подходит конец, последний день поста и молитвы. Вопрос закончился тем, что Бог привел всех детей в родительский дом, и там было очищение, освобождение. Дело в том, что до этого Бог туда привел своих тружеников. И там была молитва поддержки, позвольте скажу, надежды и упования на Бога, что Бог остается неизменен, независимо от того, ну что последний день поста и молитвы. Для этой семьи Бог сделал так, что они все покаялись. Ну, вот я не знаю, первый начал каяться без 1:12 или как, не знаю. Это вопрос уже не в этом. Вопрос в том, что битва была вот так закончена. А у кого-то был момент, мать записочку написала все имена своих детей и молились за них. И когда уехали братья, то вдогонку через день-другой звонок. Вот та сестра, которая, помните, на собрании просила молиться за своих детей, и на записочке написала имена от старшего до младшего, она скончалась. Где то, о чем ты говорил, что Бог силен, последнее слово за ним? Дьявол тут как тут, и твою надежду, чтобы подорвать. А Бог говорит, возвращайся назад. Я не помню, какое слово, будет чудо или... Я не помню. Ну, то есть Бог сказал, что что-то он сделает. Что? Ну, это его секреты. И у гроба матери, когда последнее слово было предложено этому гостю, он сказал, ваша мама при жизни своей рукой вот здесь вот на бумаге написала ваши имена, начиная от старшего до младшего. Кто из вас старший? Ну, прочитай свое имя. Твое там имя написано. И тот читает, заливается слезами, отдает следующему или следующей, кто там следующий был, брат или сестра, рухнул на колени перед гробом, там следующий читает, и они все друг за другом, раз, и все привели свою жизнь в порядок. Надежда на Бога не основана должна быть на жизненности. Сидрах, Месах, Авдинаго сказали, силен наш Бог, и так поступить, и так. Самое главное, мы наш вопрос отдали ему в руки. Он решает наши все положения. Наша надежда основана не на окружающих обстоятельствах или их изменениях. Поэтому для меня вот история с Давидом звучит. Я читаю, что у меня в сердце происходит. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И потому сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, теперь можешь принести ефод. Дальше. И какое слово не будет от Бога, я его приму, потому что я укрепился надеждой на Господа. Ну, а поскольку я нахожусь на земле, то задам вопрос, какой? И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? А представьте, что Бог скажет, не преследуй. Мы готовы к этому? Сколько людей на сегодняшний день, получив, позвольте, вот такой ответ, к примеру, не преследуй, повернулись, такой Бог им не нужен. А какой нужен? Так надежда на что основана у нас? Скажите, пожалуйста. Ведь дело в том, что мы будем проверяться. И прежде чем подойти к вопросу, что надежда не постыжает любовь Божия и злилась в наши сердца, мы должны рассмотреть вот эти моменты. На что кто надеется? На что он ставит свою надежду? В чем держится? В каких вопросах нашу надежду надо привести в порядок и вообще, собственно говоря, определиться? Это надежда угодная Богу? Или такой вид надежды нужно немедленно от него отречься, покаяться и еще покаяться, где мы ее набрали, почему мы ее поливали, и почему она у нас такая крепкая, такая упертая, упрямая? Как осел и Сахаровский. Дальше. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, догоню ли я их? И сказал, и сказано ему, преследуй, догонишь, отнимешь. Вопрос решился. Но для Сидраха, Месаха, Авдинаго вопрос решился тоже однозначно. Они сказали, силен Бог избавить от руки твоей и от этой печи, но даже если не избавит, мы имеем приговор к смерти. Ну и что дальше? Что, они успели друг другу что-нибудь сказать? Не знаю, может быть. Ну что, до встречи в небесном Иерусалиме. Как они понимали в те далекие времена, я не знаю. Но Священное Писание в немалом количестве мест Писание показывает, что настолько глубоко понимали при Ветхом Завете, что глубже, чем немалое количество христиан при Новом Завете не понимает этих истин. Но сегодня не об этом. Может, они успели сказать: «Мужайся!» Как в свое время Иисус сказал: «Мужайтесь! Вы в мире будете иметь скорбь, но вы мужайтесь! Я победил мир! Я победил!» Так а мужаться за счет чего? Дело в том, что, знаете, можно надеяться на Христа. Позвольте, я такой оборот речи возьму. На момент, когда вот сейчас его будут распинать. «Да ты не ходи в Иерусалим, да ты что?» И вот и он идет, и его там ругают, издеваются. Наконец распинают, и он умирает. Ну все. И находят их каких? Плачущих, в печали, закрытые двери. Из-за опасения от иудеев, в томлении, в горечи, в отчаянии. Ну так надо понимать, или как? И им приходят, и их стряхивают. «Слушайте, там пустой гроб, там пелены лежащие. Что, что вы говорите? А мы видели, нам было сказано, скажите ученикам: Петр, где ты? И тебе». Вы знаете, есть такой интересный момент, когда вот эти слова, они неубедительные, но происходит действие в глубину сердца человеческого. На что мы полагаем надежду? Время наше страшно бежит. Но мы сегодня должны сегодня кончить то, какая часть у нас будет. Второе Паралипоменон читаем 32 главы. Здесь описывается момент, когда Сеннахерим, царь ассирийский, вступил в Иудею. Там большие вопросы решались. Второе Паралипоменон, 32 глава, и мы прочитаем 10-11. Даже с 9. «После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним. К Езекии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: так говорит Сеннахерим, царь ассирийский: на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме?» Вот интересно, надеяться на что-то. И вот эта надежда должна не постыдить. Эта надежда должна соответствовать тому, ну, с чем согласен Бог. «Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его, жертвенники его, и сказал Иудеи Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершаете курение». Здесь говорится о других жертвенниках, которые следовало бы разрушить. Сегодня мы не об этом. И вот тут интересная деталь. При вот этом положении задается вопрос: на что надежда Израиля? Когда народ пошел путем очищения и освящения, то у них надежда будет на Господа. Вот эти моменты нам необходимо очень внимательно исследовать. Почему? Потому что сейчас мы с вами будем входить в рассуждение об очень печальном положении надежды народа Божьего Израиля в те времена. Оттуда берем примеры. С ними случилось, как образы нам написано в наставлении, чтобы мы не были похотливы на злое. И получается, в Новом Завете у христиан последнего времени вот такая же обстановка, как и в те далекие времена. К чему мы с вами подходим? Исаия. Исаия 30 главы мы прочитаем с 10, может быть, даже с 9, там вообще очень серьезное положение описывается, даже страшное, ужасающее. Но это событие Израиля. На сегодняшний день это событие не единичные случаи Божьего народа, христианства. Дай Господь, чтобы такого не было у нас, среди нас, между нами и так дальше. И мы читаем так, даже с 8 читаем: «Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки». Значит, для народа Божьего навсегда, навеки записаны эти слова. Но поскольку им записаны, они касаются и нас. Еще раз читаю, это Исаия, 30 глава, мы с 8 стиха читаем. «Теперь пойди, начертай это на доске у них, впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный». Мы с вами как-то разбирали вопрос, дух такой мятежный, откуда он берется и что за последствия, откуда такое происходит. Мятеж против Бога – это первый признак греховного внутреннего состояния. Человек не хочет каяться. Ибо это народ мятежный. Дальше. Дети лживы. Это Бог дает характеристику своего народа Израиля, называя вещи своими именами. Народ мятежный, дети лживые. Дети, которые не хотят слушать закона Господня. Это получается, грешнику говорит Бог, что ты берешь законы мои в уста твои и проповедуешь другим своим, ну, только не своей жизнью, а своим языком, а мои слова бросаешь за спину свою. Видишь, вора, сходишься с прелюбодеями, сообщаешься, поднимаешь перст, говоришь оскорбительное, вы это делали, или ты это делал, ты подумал, что я такой, как ты, и я, говорит, при твое лицо поставлю твои грехи беззакония, и потом, говорит, ты это узнаешь. Забывающие Господа. Тут он говорит, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. Дальше. «И пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Апостол Павел говорит на сегодняшний последний день, тех времен, когда писалось послание Тимофею, Титу, он говорит, знай, что в последнее время будет такое состояние. Люди, говорит, будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху и от истины отвратят свой слух. Лишь бы лестное им говорилось. Один к одному, правда? Значит, характеристика людей, любящих лестное в последнее время, это люди, мятежные дети, лживые дети, дети, не любящие слушать закона Господа. Один к одному. Никакой разницы, что тогда, что теперь. Дальше. «Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израиля». То есть не говорите нам прямо. Вот если мы будем идти прямо, то перед нашими глазами обязательно будет стоять престол. И мы его будем видеть. Но если мы то налево путь, то направо, то в какое-то мгновение проблеск такой мы немножко увидали, а потом мы уже не видим нашего Господа, сидящего впереди. Если наш путь то вверх, то вниз, хотя и по прямой движемся, то мы то в небо смотрим, то в землю смотрим, понимаем, да? И в какой-то момент раз проблеск увидали, а потом раз опять ничего не видим. Такие возвышенные мотивы или низкие интересы, переживания, отчаяния, но только не видим его. Так вот, говорите нам такие, говорит, темы, чтобы мы не видели своими глазами сидящего Израилева, святого. Посему так говорит святый Израилев, так как вы отвергаете слово сие. Дальше. А надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то. На что опираются? На обман и неправду. На что надеются, так как вы отвергаете слово сие, и надеетесь на обман и неправду. Послушайте, сколько бывали таких моментов, когда вот не тревожь, не беспокой, не надо говорить о правде, иначе вся внутренность волнуется, и вот человек не находит себе места, потому что там живущие грехи, безобразие, беззаконие. Как только тема стала уходить в сторону, человек успокаивается, так спокойно ему пронесло. Или я что-то новое говорю? Как человек в преступлении, и вот задаешь ему вопросы, и вот он начинает объяснять, рассказывать, и отводит дальше, 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 дальше отводит. И когда видит, что ты поддаешься этому, вот, и много-много рассказывает, только не того, чего следует рассказать. И потом видит, что ты доверяешься, уходишь, и успокаивается. Мы такое сами в себе не замечали. Вот в день согрешения там все творится. А на следующий день уже спокойней. На собрание пришли, народа Божьего увидали, сами как волчки такие. Не засветились нигде? Нет, не засветились. Пронесло. Уже легче. А на следующее собрание еще проще. А потом вдруг кто-то во время беседы слова устремил взгляд, и мы начинаем под этим взглядом ежиться. Или есть славянское слово такое, знаете, ожесточаемся. До каких пор это будем слушать? Ну, проверяем себя. Никогда не было, да? Посему так говорит святый Израилев. Так как вы отвергаете слово сие и надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то. Значит, обманом и неправдой прикрылся человек, оперся на это, говорит, что все нормально, ничего нет. И дальше... то беззаконие это, вот это беззаконие, надежды на обман и ложь, и опора на них, это уже есть беззаконие, это будет для вас как угрожающая падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которая разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И когда вскроется основание этой стены, что будет говорить человек, когда он надеялся? Скажите, пожалуйста, о какой надежде на Бога может быть речь, если вот такая надежда у человека? О какой правильной надежде может быть разговор, когда у человека такая беззаконная надежда? На авось пронесет, как-то, чтобы не видели, чтобы не решился вопрос, чтобы не скрыться. Вы знаете, это серьезные вещи. Почему я это говорю? Потому что неоднократно момент. И вот мы идем путем очищения, освящения. Одни вопросы у нас скрылись, другие, третьи. А потом есть такие, которые не хотят, чтобы они у нас скрывались. Вы знаете, мы идем по порядку тем исследования мест Священного Писания, мы достигли этой темы по римлянам, и потому мне придется говорить правду, и касаться она будет практически каждого из нас. Конечно, было бы намного прекраснее, если бы весь народ находился, тот, который ходит на собрание. Но они уже пускай решают свои вопросы, догоняют. А мы будем передавать истину Священного Писания и задумываться очень серьезно. Потому что как только потом начинает Бог подходить к глубоким вопросам, о которых мы не задумывались, там начинается кручение. Если быть честными, ведь это же состояние какое. Господи, ты обличи меня там где-то в уголке, только не вскрой меня, чтобы... Что, это никого не касалось никогда? Нет, у вас такого не было? Только у меня такое было, да? Не может такого быть. Вот когда мы идем путем очищения, освящения, вот там начинаются вещи. Иеремию читаем. 7 главы читаем. С 8 по 10 стих. Здесь вообще страшное обвинение идет в адрес народа Божьего. Мы в других темах касались сегодня здесь, поскольку мы говорим о надежде. На что человек надеется? На что? Дело в том, что те, которые откровенно идут, они знают, что в своей жизни они имели этот процесс. Почему? Потому что человек, который вошел во грехи, сам грех – это уже, знаете, уже одушевленное существо. Позвольте, я так выражусь. И уже говорит, не я делаю, но живущий во мне грех. И вот когда грех должен засветиться, он начинает метаться. Это правда. Иеремия 7 глава. Но это не тупик, это выход. И дает нам Бог эту возможность, чтобы мы освобождались. С 8 по 10. Вот вы надеетесь на обманчивые слова. То есть вы для себя надежду нарисовали. Это надежда в обманчивых словах. Каких? Которые не принесут вам пользы, но вы на них надеетесь. Если она у нас есть, будем каяться. Если она у нас была и мы освободились, воздадим славу Богу. И если мы видим, что мы уже в больших победах и подвигах, и Бог нам дал эту возможность, будем вопиять о тех, которые в этом хромают. Заново. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи. Это получается, идет убийство, прелюбодеяние, кража и вдруг клятва во лжи. Клятва во лжи, это звучит? Не иначе как. Жив Господь, жива душа моя. Вот мы дети Господни. Посмотри, как Бог любит. Вы знаете, вот эту нужду заявляю, и Бог мне отвечает. И вот эту заявляю, отвечает. Слава Богу, Бог слышит молитвы мои. Какая ложь, правда? Что Бог слышит, это один вопрос. Но что этим люди прикрываются, это другой вопрос. Кто прикрывается? Если тогда прикрывался народ Израиля, сегодня христианство. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи. Кадите Ваалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете. Дальше ужас, смотрите какой. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены. Ну так написано. Я не добавил ни рассуждения, ни, как сказать, понимания значения какого-то слова. Я читаю сквозным текстом. И когда мне приходится какие-то слова добавлять, не в смысле добавлять к смыслу, а для того, чтобы мы задумались с той стороны, с той, а потом мы читаем сквозной текст заново, чтобы увидать. И потом приходите, становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Что происходит, скажите, пожалуйста. На что надежда? На авось? Надежда на то, что Бог милосердный, милостивый, не до конца гневающийся, не вовек негодующий, что Он решит наши вопросы, что у нас потом проблем не будет и так дальше? Как это все понимать? Как?
Время нас поджимает, я буду сжимать, но мы немножко должны охватить моменты.
Следующий момент, где у человека происходит беда, об этом у Иеремии написано с 17 главы, мы читаем с 5 по 8 стих. Иеремия 17 глава с 5 по 8. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Характеристика этого дерева, приносящего плод, заключается в вопросе надежды на Бога. Надежда на Бога включает в себя доверие Ему во всех вопросах и положениях. И самый главный из них – доверие в вопросе открыть свою внутренность, называя вещи своими именами. Это первое доверие. Все остальное – это уже следствие. Интересно положение, как мы здесь доверяемся? Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мной. Те, которые доверяются, имеют надежду на своего пастыря, они во тьме не остаются, они идут к свету. Придя к свету, они освобождаются от тьмы. Кто последует за мной, не будет оставаться во тьме. Если мы остаемся во тьме, мы не последовали за ним. Не последовали за ним, мы не доверились ему. Не доверились ему по той простой причине, чтобы не засветиться пред светом». Что это значит? Мы выходим к тому вопросу: человеку нравятся грехи. И когда человеку нравятся грехи, он их делает, он оправдывается видимой такой поверхностной стороной. И за это держит свою надежду. Скажите, пожалуйста, когда человек попадет в очень узкие духовные обстоятельства, что будет с его надеждой? Как он будет надеяться на Господа? Потому что сегодня мы не успеем прочитать других мест Священного Писания. Мы коснемся, возможно, в этот четверг, как продолжение этого рассуждения. Там описывается о человеке, кто в беззакониях, что с ним, у него надежды нету. И что с человеком, который в чистоте и святости, у него надежда при жизни и при смерти он ее даже имеет. Читаем следующий момент, Иеремия 17 главы, 13 стих. Довольно-таки интересная фраза здесь написана по нашему сегодняшнему рассуждению. Иеремия 17, 13. «Ты, Господи...» Ну, давайте с 12 читаем. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Вон где слава и где возвышенность. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Тогда можно говорить о том, кто у нас будет царь. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». В другом месте Писания говорится: высекли себе водоемы, которые не держат воды. Я еще раз читаю это место Писания. 13 только стих. «Ты, Господи, надежда Израилева». Когда? Если мы не оставили нашего Господа, если мы не оставили заповеди Его. Еще раз. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня», это прямая речь самого Бога, «будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Кто знает, что делал Иисус, когда перстом писал на земле, когда привели к нему женщину, взятую при любодеянии, было сказано в законе Моисеевом, Моисей заповедал таковых побивать камнями. Что ты скажешь? Говорили это не для справедливости, а чтобы его уловить. И он не отвечал и писал. Уж что здесь написано? Что «потому что оставили Господа, отступающие от меня будут написаны на прахе». Может, он им писал их не имена? Может быть. А может быть, и не надо было писать, и им было достаточно, что они были обличаемы собственной совестью. Вопрос здесь затрагивается такой. Надежда Израилева, наш Господь, надежда тогда, когда мы его не оставили. Послушайте, оставить его, изменить ему, а потом приходить и надеяться на него. Это как понимать? Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. И вдруг изменники вместо покаяния надеются на то, что Бог будет решать их вопросы. А может, потому тесные обстоятельства в жизни нашей для того, чтобы нас привести в осознание, в порядок, чтобы мы задумались о многих положениях, о которых не думали? Теперь мы прочитаем еще пару мест Писания и будем подходить к молитве. Читаем Римлянам 8 главы, стихи 24-25. Римлянам 8 глава, стихи 24-25. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Интересно в том, что апостол Павел пишет, мы как-то с вами недавно рассуждали, «теперь к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали». И тут он заостряет внимание. Мы спасены в надежде. Теперь дальше. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, что ему и надеется. По-другому он заостряет внимание. Говорит, ни в коем случае я, говорит, не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания. И стараюсь простираться вперед при одном условии, забывая заднее. Забывать заднее можно говорить только тогда, когда мы забыли по причине того, что мы отдали наши грехи, он взял эти грехи и выбросил за свой хребет, потому что мы покаялись, у нас покаяние, исповедание, отречение, и он забывает эти грехи, потому что мы освободились, и мы забываем. Вот в этом случае мы можем простираться вперед, вот тогда срабатывает надежда, тогда мы можем смотреть, и то, говорит, будьте, говорит, очень осторожны, чтобы не сказали, ну все, мы, у нас вопрос закончился. Раньше мы в той стране пели песнопения, иногда бывает, может быть, в этой тоже сборнике, кажется, оно есть, «Куда идет мой караван?» И вот караван идет, говорит, по пустыне, наконец, долгожданный оазис. А у меня вопрос, долгожданный оазис или та пристань желаемая, куда они хотели, Бог их привел? Пристань бывает временная, попутная, в ней надо перезамывать и плыть дальше. Пристань для Павла по переплытию Средиземного моря, это было в сторону Рима, на том полуострове, которая относится к Римской империи. Вот и вот та пристань была. И на пути, где были разные пристани, это было временное пристанище. И вот, говорит, идет караван, и вот у этого каравана оазис. Там и пальмы, там и тень, там и влага, там и прохлада, там и отдых. Дело в том, что обязательно грабители где-то не очень далеко засели за дюнами, это песочные горы, и наблюдают. Как только люди утомленные успокоились, ложный покой, ложный мир, ложная радость, торжество, ложный отдых, их тут брали, грабили, мучили и так дальше и тому подобное, если еще живыми оставляли. А почему это происходило? Потому что вот мы дождались. Мы знаем, сколько славян или выехавших с той страны говорили на своих языках. Америка – это вот долгожданное место, куда нас вывел Бог, чтобы мы отдохнули перед тем, как мы будем в небе. Какая ложь! Какая ложь! Если в стране мирной ты безопасен, что ты будешь делать при наводнении Иордана? И на сегодняшний день состояние народа Божьего в этой стране, в которой мы находимся, в Америке, в довольно-таки плачевном состоянии. Если да, правда. Если поднять статистику, которую не все знаем, то мы за голову возьмемся. Какая степень преступлений совершается славянами или выехавшими с той страны? Не как просто выехавшими, а как христианами. Как имя Господне позорится? Это вообще ужас. Поэтому эти вопросы очень глубоко необходимо нам задуматься. И последнее место Писания читаем, чтобы мы задумались. Это Римлянам, берем 4 главы, и мы прочитаем 18 стих. Там одну фразу берем для себя, а дальнейшее наше рассуждение уже по этой теме. Бог даст, будет следующее собрание в этот четверг, если Бог даст жизни. Здесь описывается об Аврааме. И вот интересная фраза, очень глубокая, чтобы было понятно. Давайте мы 17 прочитаем. Римлян 4. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой». Вот эту фразу мы берем для себя. Читаем дальше. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому вменилось ему в праведность. Под этим всем лежит основание духовной чистоты и святости. Если того основания не будет, поверить сверх надежды с надеждой, мы сегодня с вами разбирались, за что люди хватаются, на что они надежду свою полагают, в чем их надежда теплится, как они на такую надежду опираются. Это же ужас! И Бог говорит, вот эти все вопросы для возрастания нас в надежде, чтобы у нас это возрастание было для славы Господа при условии очищения внутренности человека. А тогда с очищенной внутренностью можно говорить. Сверх надежды поверил с надеждою. Дальше. Он поверил животворящему мертвых, называющего несуществующего, как существующего. Он не изнемог им в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего в омертвении. Он не рассматривал окружающие обстоятельства, в какие он попал. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием. Но он прибыл тверд, еще воздал славу Богу. Слушайте, когда это происходит, мы с вами коснулись. Как просто написано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Так любовь Божия излилась в наши сердца. К нашим сердцам, грешникам, тоже она излилась. Но в сердца народа Божьего изливается любовь, когда сердце открывается. Нам есть о чем задуматься, рассматривать свое хождение пред нашим Богом. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Господи Боже, благослови на Твое святое имя. Благодарность Тебе за силу, славу и победу. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что для народа Твоего тупиков нету только выходы. Благодарение Тебе, что Ты, Отец, послал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы даже угнанную найти, возвратить, потерянную, отыскать, хромлящую, перевязать, у которой нога поломана, оврачевать и нести на своих плечах. Чтобы догнать того зверя, который забрал, и возвратить невредимую овечку в стадо свое. Благодарность Тебе. Отец, Ты знал, кому Ты доверил, но это в каждую проблему Иисус приходится Тебе вникать для того, чтобы найти, почему мы попали туда, для того, чтобы нам помочь оттуда выйти. И Ты предлагающий, чтобы мы вспомнили, откуда мы не спали, почему мы докатились. И это предлагаешь нам для того, чтобы мы были участниками с Тобою по разрушениям дел дьявола. Благодарность Твоему святому имени. Господи Боже, а наша надежда и упование да будет на Тебя. И чтобы мы радовались, торжествовали, что Ты есть наш Бог и Отец. Господи, что Ты нас так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, а нашего Господа и Бога, который пришел во плоти, умер за грехи наши, за безобразие и беззаконие, воскрес для оправдания нашего, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас, чтобы мы имели твердую надежду, чтобы мы уповали на Тебя и благодарили Тебя, потому что даровал Ты посредника в лице Сына Своего, мир, которым является наш Господь. И это примирение, Отче, мы имеем с Тобою. И даровал эту возможность, чтобы нам спастись, примириться смертью Сына, а примиренным жить жизнью Сына в своей внутренности и прославить имя Твое Святое. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, за то, что Ты сегодняшний вечер собрал нас для славы Твоего Святого имени, для того, чтобы Слово Твое так глубоко проникало в внутренности наши, чтобы оно вселялось обильно, со всякой премудростью, чтобы восторжествовала внутренность наша, чтобы прославить Тебя. И когда будем по домам, по дорогам ли, где будем находиться, кто будет ли на учебе, на работе, кто будет ли дома, у кого какое обстоятельство семейное. Боже, чтобы светильники наши еще более горели, чтобы огонь на жертвеннике не угасал, чтобы быть радостью для Тебя, прославлением имени Твоего Святого. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.